В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему группа ижевских подростков на суде отказалась от своих показаний? Строительство самарского метро – это хорошо или плохо? Жильцы пермского общежития требуют приватизации своего жилья. Что делать обманутым челябинским студентам? Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. За родной землей в прокуратуру. Обнинск. Кто проколол водительское удостоверение Валерия Юнга? Пятигорск. Телефон – это роскошь или средство общения? Владивосток. Выживет ли малый народ? Псков. Эхо пожара на складе ядохимикатов. Кызыл. С новым 4705 годом. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Зверское убийство юной девушки в октябре 2006 года наделало много шуму в Ижевске. В частности, по той причине, что сотрудники правоохранительных органов, причастные к его расследованию, сопроводили начальный этап следствия целой серией публикаций в одной из местных газет. Из этих публикаций стало известно, что голоса убийц оказались записанными на мобильный телефон девушки, включившейся, может, и не случайно. Голосов было несколько, один или два, с заметным акцентом. Прокурорские чины сообщали через прессу о задержаниях, ставших возможными якобы благодаря идентификации голосов. Задержанных уже тогда назвали бандой. В августе прошлого года начался закрытый судебный процесс по этому делу. В ходе его все пять подсудимых, находящиеся за решеткой, отказались от своих признательных показаний, данных в ходе следствия, обвинив сотрудников МВД, прокуратуры и следственных изоляторов в применении к ним пыток в моральном и физическом насилии, результатом чего стали самооговоры и взаимные оговоры подследственных. Шестой подсудимый приходит на заседание с воли, свои показания подтверждает, но по ним он всего лишь затирал следы преступления. В конце 2006 года, когда складывалась версия следствия, трое из нынешних фигурантов оказались в поле зрения Ленинского райотдела милиции в связи с различными мелкими правонарушениями, вроде кражи мобильных телефонов. Между собой они находились в приятельских отношениях. К той же компании подростков относил себя Иван Верняев, который чудом избежал участи друзей, но под дубинками оперов тоже побывал. Вот как описывает 17-летний Иван ту ситуацию декабря 2006 года.
Тебя конкретно избиением подвергали?
Да.
Где, когда, для чего?
В Ленинском, а вот, да. 200 в втором кабинете, на втором этаже. Судили в кабинет и говорили, возьми это дело, скажите то, что так-то было, уйдете свидетелями. Если не скажете, будете соучастники, возьмете эту девочку на себя. Я говорю, я не буду, нас били, пытали. Ну, свидетелями, говорит, что вам, говорит, подойти, доказать, говорит, в суде, уйти, и все, говорит, больше проблем не будет. Я говорю, ну ладно, что, согласились.
Ты знаешь, кто тебе был?
На лицо показать могу.
Мама одного из ребят, оказавшихся на скамье подсудимых, Елена Сибелева, рассказывает, в каком состоянии был ее 16-летний на тот момент сын Игорь, когда в ее и адвоката присутствии он подписал признательные показания.
Перепуганный, так и адвокат также перепуганный насмерть. Ребенок, адвокат настолько боится ему сказать, что Игорь, тебе ничего не будет. Ну, а он скажет, нет, он сам со страхом, не надо мне никакого адвоката, кроме адвоката, который дает мне следователь Полозов. И он, когда Полозов заходит, он как кролик делается и начинает кричать, я насиловал, я убивал. А когда я начинаю говорить, что Игорь, вот ты же мне сейчас только что сказал, мне дали 10 минут встречи с ними, ты же мне только что сказал, мамочка, не переживай, я девочку не бью. А я начала орать на всю камеру, ну вот так и скажи, и все, да. Он говорит, мам, меня опустят. Ну и все-таки на 217 он сказал, что больше не буду оговаривать своих знакомых, себя, и взял 51-ю статью, он только написал, отказываюсь подтверждать ранее данные показания. После этого его сразу кинули в камеру, где сидят ребята совершеннолетние, осужденные, два человека у нас называет их фамилии. Сначала такое давление, потом сразу он перешел в карцер. Он 8 недель сразу отсидел, но не выходит с карцера.
Круг лиц, к кому следствие применяло недозволенные методы, по словам Елены Сибелевой, вообще очень широк. Это приятели убитой девушки, которых, видимо, тоже примеряли на роль убийц. Это свидетели, показания которых не укладывались в версию следствия. Со мной согласилась поговорить соседка Сибелевых, 15-летняя Кристина Б. Она вызвана в суд защитой в качестве свидетеля, который видел, как Игорь Сибелев в роковой день вернулся домой вскоре после полуночи. Преступление же совершено после 3 часов ночи. В ноябре прошлого года, когда уже шел процесс, Кристина подверглась провокации со стороны сотрудников Ленинского РОВД. Неизвестные угрожают ей по телефону.
Мне дали ставить девушку, совершенно мне незнакомую. Первый раз в жизни вижу, да, вообще на торбазаре сама жила, ни разу не видела. И она вот так прямо мне пальцем показала, говорит, да, это она. Она мне гибила, она сорвала мне цепочку. Меня, короче, забрали в Ленинский РОВД. И, короче, меня опять посадили в этот обезьянник, при мне завели подростка. Его избили до посинения, у него кровь отплыла везде. Я вот так в шоке. И мне звонили, короче, домой. Баталова Кристина Тимуровна здесь проживает, женщина звонит. У меня очень такой, да, что вы хотели? Она сама знает, кому делать плохо, кидает трубку. У меня есть свой телефон, мне звонок мужик, такой грубый голос. Тебе не надоело посылать нас куда тебе не надо? И знаешь, выхожу иногда из дома, машина меня провожает до школы, ждет меня, когда тучусь, встречает.
Процесс по делу сфабрикованной преступной группировки все еще далек от завершения. Но самая важная улика следствия, запись голосов на мобильнике жертвы, оказалась дезавуированной. Сначала следователь, затем судья, наконец Верховный суд Удмуртии отказали защите выдать копию файла для изучения и производства независимой экспертизы. Основание для отказа, что копирование якобы может грозить утратой оригинала и что диктофонная запись к материалам дела не относится. Иных материальных и объективных доказательств причастности подсудимых к инкриминируемому им убийству в деле не имеется. Все держится на системе взаимных оговоров и самооговорах ребят. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Строительство очередной станции самарского метро Алабинской неожиданно привело к конфликту между самарцами и метростроевцами. Работы ведутся так называемым закрытым способом, когда специальный комбайн строит тоннель для метро. После того, как в прошлом году начались работы по строительству метро в районе улицы Новосадовой и проспекта Ленина, жители многоэтажных зданий обратили внимание на повышенную вибрацию в своих квартирах. Фундаменты домов начали разрушаться, а стены некоторых зданий, расположенных рядом с местом строительства метро, дали трещины. Жительница дома по улице Новосадовой Надежда Агапова.
У нас дом такой, он очень хлипкий. Его строили, когда уже заранее он был у нас такой не очень хороший. И поэтому мы, конечно, волнуемся, если где-то рядом вот начнут копать. В нем сразу фундамент был очень слабый. Фундамент. У нас до сих пор в подвале сырость, у нас откуда-то вода там все время. Все трубы это у нас там сгнили. Ну, в общем, фундамент какой-то, видимо, здесь слабый.
Инициативной группе из Союза народного самоуправления удалось выяснить, что перед строительством новой станции метро метростроевцы не провели необходимых геофизических и геодезических исследований. Особенно это касалось территории в районе улицы Осипенко и Новосадовой, где строительство не рекомендуется в принципе, рассказывает председатель Союза народного самоуправления Михаил Матвеев.
В этом месте находилось русло одного оврага, а вот чуть-чуть за спиной русло второго. И поэтому, соответственно, там не очень, так скажем, хорошие грунты для того, чтобы вести строительство. Вообще вот это место, здесь очень сложные грунты, и поэтому тут вот стоит вот эта огромная ладья. До этого здесь была попытка построить гостиницу «Турист». И инженеры Треста строительных изысканий, ТИСИЗа, они утверждают, что здесь очень подвижные породы. В последние годы постоянно проваливается асфальт на улице Мичурина и Осипенко, вот на этом перешейке, причем неоднократно вместе с автомобилями.
В свою очередь представители мэрии утверждают, что строительство метро ведется строго по архитектурным правилам, говорит заместитель главного архитектора Самары Михаил Розянцев.
Обязательные процедуры – это проведение геодезических, геологических изысканий, экспертиза проектной документации. После того, как будет получено положительное заключение, то есть будут исключены все риски, проект утвержден к строительству.
Строительство метро в самом центре Самары перекрыло и главную транспортную магистраль города – улицу Новосадовую. Автомобильное движение перенаправлено на второстепенные дороги, что, в свою очередь, доставляет неудобства и автолюбителям, и пешеходам, говорит замначальника ГАИ Самары Игорь Чугунов.
Я все-таки оптимист, я не думаю, что город встанет полностью, но дополнительные неудобства возникнут, конечно. Часть потока мы планируем, что все-таки будет уходить вот по этой в одной дороге, которая, все-таки мы надеемся, успеет построиться до момента закрытия перекрестка. И часть потока уйдет влево на Ленинский проспект. Пока запас там есть пропускной способности, но до Полевой улицы. Перекресток Ленина-Полевая опять вызывает вопросы.
Владельцы торговых центров во множестве расположенных на улице Новосадовой уже сейчас находятся в убытке из-за строительства метро. Из-за того, что часть улицы Новосадовой уже перекрыта, посетителей в торговых центрах стало меньше, говорит владелец сети ресторанов Яков Виноградов.
Около 50% точно потеряем. Половина посетителей просто уйдет. Из-за того, что для начала будет неудобная транспортная развязка, возникнут проблемы с парковочными местами. Также будет снижен интерес посетителей из-за того, что они будут видеть рекламу, которая постоянно размещается на фасадах зданий, и не будут знать актуальные, скажем так, темы наших заведений.
Станцию метро «Алабинская» по проектной документации планируется построить через 2 года. После окончания строительства метро улица Новосадовая будет расширена и усовершенствована, рассказал замначальника ГАИ Самары Игорь Чугунов.
Мы, наоборот, получаем, в общем, суммарно расширение. У нас Новосадовая идет в 3 полосы, всего 6 полос, 3 в каждом направлении. То при подходе, значит, к проспекту Ленина, мы имеем направление на проспект Ленина налево. Часть потока, я предполагаю, все-таки туда уйдет. Там у нас достаточный запас, там тоже движение идет в 3 ряда. И плюс новая дорога. Дорога имеет 4 полосы, по 2 в каждом направлении. Таким образом, значит, вся Новосадовая нашла в 3 ряда, но при прохождении вот к этому, при подходе к этому проблемному узлу мы получаем суммарно 5 полос, то есть не меньше, чем было раньше.
Продолжает заместитель мэра Самары по благоустройству Сергей Рубаков.
Стараемся сделать все, чтобы не было хуже, но оптимизировать здесь, конечно, не приходится, потому что требуется запуск новых дорог, а мы, получается, в общем-то, закрываем старые.
Чиновники самарской мэрии советуют самарцам временно смириться с неудобствами по движению общественного транспорта в центре города и с тем, что жилые дворы на улице Новосадовой и Осипенко превратились в места парковки автомобилей. Однако жители улицы Новосадовой намерены с помощью Союза народного самоуправления потребует независимой архитектурной экспертизы, чтобы еще раз проверить безопасность строительства метро вблизи от жилых зданий. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Пермский край», Ольга Денисова. Вечером в среду в Перми жители общежития перекрыли дорогу. На проезжую часть одной из основных улиц города, бульвар Гагарина, вышли несколько десятков человек. Среди них и женщины, и дети. От одного края дороги до другого они растянули ярко-красный транспарант с крупными белыми буквами. «Верните нам наше жилье». Образовалась пробка.
Наше требование, чтобы кто-то приехал из администрации, чтобы нас защитили, а не разгоняли здесь.
Включите, пожалуйста.
Эти люди – жители общежития по бульвару Гагарина. 36 уже 4 года пытаются приватизировать свои комнаты. Прежде общежитие принадлежало государственному предприятию. В начале 90-х предприятие стало акционерным обществом. Общежитие было внесено в уставный капитал, хотя по закону его должны были передать на баланс муниципалитета. В 2004-м предприятие обанкротилось, и вновь общежитие не передается в муниципальную собственность. Жильцы говорят, администрация просто отказалась брать. Чиновники детали не помнят. Но так или иначе, общежитие было продано. С тех пор и начались конфликты жильцов и многочисленных собственников. Здание неоднократно перепродавалось.
Мы писали в районную администрацию, в городскую администрацию, в Министерство юстиции, в Москву писали, отдайте нас в муниципалитет, как это положено. Все пишут на контроле. Оказалось, ни на каком контроле, нас просто-напросто продают. Общежитие вместе с нами.
Каждые 2-3 месяца с тех пор они проводят пикеты, санкционированные. На этот раз они просто позвонили в милицию, предупредили и через 2 часа перекрыли дорогу. В этот день в общежитии отключили свет. Жильцы восприняли это как очередную попытку собственников выселить их. С декабря в доме нет горячей воды, не работает лифт и мусоропровод.
Да вот так, без света, без воды, без лифтов и мусоропровод, ничего не убирается у нас. Мы же крысы бегают по этажам.
Жизнь вообще невыносимая становится. Что за издевательство такое?
Совесть потеряли нас за людей, ничего.
Продали аптеку, как рабов.
По словам жильцов общежития, без света и горячей воды остались более 70 квартир. Это почти 300 человек.
Я пришел с работы, нет света. У меня сын голодный, он не делал уроки. Завтра ему посадят 2. Он только что у меня списали его с больничного. В комнате холодно, горячей воды недели нет.
Я пришел домой в 4 часа.
А света нет, видите?
А света не было, ничего не было. Мы сидели, я взял фонарик, поменял там батарейку. мы с мамой садили цветы.
Спустя 40 минут с четвертой или пятой попытки милиции удалось оттеснить людей на обочину. Самых активных участников задержали, увезли в райотдел. Митинг несанкционированный. К этому времени на месте появились представители районной администрации. И уже поздно вечером общежитие дали свет. На следующий день пытались разобраться, почему он вообще погас. Выяснили, что электричество отключили не поставщики электроэнергии, якобы за неуплату, а один из собственников здания. Прокуратура проводит проверку, сообщил прокурор Мотовилихинского района города Перми Сергей Мурай.
Прокуратура и района проводится проверка по факту несанкционированного отключения 5 этажей дома по адресу Гагарина 36. Представителю ООО ПНИТИ филиала «Социальная сфера» Шилоносову мной объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона с целью пресечь его противоправные действия в будущем.
В такой же ситуации, как и жители общежития на Гагарина, находятся тысячи людей. Многие из них сейчас судятся собственниками и выигрывают суды. Первое решение в пользу жителя частного общежития было вынесено год назад, рассказал юрист Пермского фонда содействия ТСЖ Станислав Шестаков.
Практика в Перми сложилась и устоялась. Суды однозначно признают за данными гражданами право собственности на занимаемые ими жилые помещения. Эти решения вступают в законную силу и исполняются. В стране такой практики нет. Единичные случаи мы видим, вот люди идут по этому пути.
Но пока выигрывают только те, кто вселился в общежитие до акционирования предприятия. Что делать с теми, кто занял комнаты после, суды пока не знают. Пермский край, Ольга Денисова.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Аферисты от высшего образования, так можно было бы озаглавить этот сюжет. С людей собрали деньги, уверили в том, что через 4 года они выйдут дипломированными специалистами, а получилось все наоборот. Рассказывает студентка 4 курса Челябинского представительства Российского государственного социального университета Ольга Антонова.
Что я должна сказать, что я студентка представительства, находящаяся в Челябинске Российского государственного социального университета и отучившись 4 курса, вдруг выясняется, что представительство не имеет права заниматься учебной деятельностью, а именно проводить здесь лекции, принимать у нас экзамены. И нас поставили перед фактом. Либо берите справку с оценками и переводитесь, куда хотите сами, либо едьте сдавать в Москву. В Москву для меня это ехать нереально. Во-первых, это накладно. Во-вторых, у меня ребенок, я не могу оставить его одного дома. И если бы меня заранее предупредили о том, что придется ездить, доучиваться в Москве, я бы, конечно, не пошла учиться сюда.
Начать надо с того, что представительством вузов, в отличие от филиалов, вообще запрещено заниматься образовательной деятельностью. Конечно, большинство людей, тех, кто мечтает о втором высшем образовании, такие нюансы просто не знают. Разговоры о закрытии представительства шли давно. Давно о незаконной его деятельности говорили сотрудники общественной организации «Студенты за образование». Но до поры до времени все было шито-крыто. Ректорат РГСУ просил у челябинских чиновников преобразовать представительство в филиал, но получил отказ. Теперь же, когда у четверокурсников, заплативших за 4 года обучения в среднем более 60 тысяч рублей, остались лишь госэкзамены и защита дипломов, им указывают на дверь. Декан представительства Елена Потапова предлагает всем сдать по 500 рублей ей на дорогу до Москвы, чтобы она решила все вопросы на месте с руководством РГСУ.
Было предложение сначала, что нас присоединят к тольяттинскому филиалу РГСУ. Мы позвонили в Тольятти, они вообще ни сном, ни духом. То есть они даже и не знают, что кто-то там к ним может быть присоединен. На сегодняшний день непонятная такая ситуация. Нам сказали, пока вы не сдадите деньги, вы вообще как бы никуда. Либо забирайте справку с оценками и идите куда хотите. Вот я лично никуда не ходила, но ходили студентки из моей группы, были в ЧЛГУ, были в различных других государственных университетах и институтах, там принимать РГСУ никого не хотят. Во-первых, отличается очень сильно учебный план. Допустим, вот Санкт-Петербургский институт, там нужно дополнительно сдать 16 экзаменов. За каждый экзамен по 700 рублей просят доплатить, помимо того, что пересдашь их.
и заплатить за последний курс обучения.
В подобной ситуации оказались около 200 четверокурсников, говорит однокурсница Ольги Антоновой Евгения.
Я считаю, что это обман, просто людей обманули. Сейчас получается, что мы остались у разбитого корыта, никаких предложений нам не поступает на данный момент. Лично я бы хотела получить назад все свои деньги полностью за все обучение. Обман, я считаю, что виноватое руководство именно непосредственно. Я не понимаю, чего они там делят между собой. Может быть, что-то с этим как-то связано. В крайними остались мы в любом случае.
Сначала выпускникам пообещали перевести их в один из челябинских вузов, но его руководство отказалось. В следующий раз пообещали осуществить перевод в один из филиалов РГСУ, в зависимости от специальности, в Тольятти или Екатеринбург. Студенты стали звонить в Тольятти, но оказалось, что там их никто не ждет. Поэтому сейчас обманутые готовят коллективные письма в прокуратуру, Роспотребнадзор и непосредственно руководству РГСУ. Помогает им в этом общественная организация «Студенты за образование» и ее лидер Анатолий Кузнецов.
За деятельность любого рода образовательных учреждений, особенно высших учебных заведений, отвечает Министерство образования региона. Вот в нашем случае конкретно Министерство образования Челябинской области. Оно выдает лицензии филиалам и, соответственно, не выдает лицензии представительствам, но, насколько я понимаю, они должны отслеживать, ну, как минимум, рекламу и отслеживать тот момент, когда представительство набирает на образовательную деятельность. Мы туда обращались, нам было заявлено, что образовательная деятельность там не ведется. Мало того, мы обращались в прокуратуру. Прокуратура провела проверку. Проверка довольно забавная была. Она состояла в беседе со мной и беседе с директором представительства. Директор представительства прокуратуры заявил, что никакой образовательной деятельности не ведется. На этом основании прокуратура закрыла дальнейшую деятельность.
В дальнейшем студенты за образование судились с прокуратурой Металлургического района о ненадлежащей проверке. Но результат был весьма невнятным.
На суд свидетелем от представительства пришел Эдуард Михайлович Кушнирович с доверенностью от тогда директора представительства Большакова Александра Павловича. И пришел Кушнирович, который заявил на суде, что он понятия не имеет, ведется там деятельность или нет. И суд это, в принципе, тоже удовлетворило. А никто разбираться не стал, по большому счету, я так понимаю.
Сейчас Молодежная палата Челябинской области готовит заявление в прокуратуру о проверке всех представительств иногородних вузов. Анатолий Кузнецов называет ситуацию опасной. Тысячи людей, потенциальных специалистов, теряют годы, обучаясь в таких заведениях, и остаются в стороне от активной экономической жизни. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Партия «Яблоко» не будет участвовать в президентских выборах в России. Такое решение было принято на заседании бюро партии. В заявлении руководства «Яблоко» отмечается, что партия считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин заявил о недопустимости дальнейшего развития страны по так называемому сырьевому сценарию. Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготы на покупку лицензионных программ. Генеральный секретарь организации заявил, что российские власти под предлогом защиты интеллектуальной собственности ведут наступление на свободу прессы. По обвинению в использовании нелицензионных компьютерных программ в России заведено более 20 уголовных дел в отношении журналистов. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство принять срочные меры для урегулирования вопроса о поставках российского газа. Представитель российской компании «Газпром» заявил в пятницу, что если ситуация с задолженностью украинской страны не будет урегулирована, поставки топлива могут быть прекращены утром 12 февраля. 11 человек погибли в пятницу при пожаре в приюте для престарелых в городке Эгг на западе Австрии. Парламент Турции сегодня, как ожидается, одобрит отмену запрета на ношение мусульманских платков в университетах. В четверг соответствующую поправку к законодательству в первом чтении поддержали более 2/3 депутатов. В 3 штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. В Токио министры финансов и главы центральных банков 7 ведущих держав обсуждают ситуацию на мировых рынках и возможность глобального экономического спада.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье Вера Володина.
Ну, нас больше сейчас таскают, чем пайщиков всех остальных. Отобрали полностью землю.
Надежда Гашенкова 8 февраля пришла с жалобой на рейдеров генеральному прокурору Российской Федерации. Кроме нее, к зданию этого ведомства на Большой Дмитровке пришли более 300 пайщиков, представителей 23 районов Московской области. Дожидаясь Юрия Чайку, согревались пирогами и песнями. Пайщики были здесь 3 месяца назад, и им пообещали все проверить. Один из лидеров движения Сергей Федотов объясняет, чего добиваются на этот раз.
Заставить генерального прокурора выйти к нам и с нами поговорить. Поскольку его подчиненные пообещали все сделать, и 3 месяца ничего не делали. Александр Михайлович Ятцев, заместитель начальника главного управления по экономическим преступлениям. Он пообещал в октябре-ноябре, приняв представителей 18 районов, что будет проведена проверка с выездом на место. И на месте генеральная прокуратура разберется. А генеральная прокуратура предоставила документы в областную, на которую мы жаловались. И областного прокурора мы просили привлечь к уголовной ответственности. Областная прокуратура выслала в районные отделы внутренних дел. Лукашинский, допустим, отправил сотрудника, который помогал банкирам-захватчикам заметать все следы. Эта женщина приехала, 15 минут с нами пообщалась, сказала, что документов нет никаких, уехала. И я приносил мне документы в облпрокуратуру, заведомо зная, что другого решения не будет, как отказ нам. Этот отказ получили в один день сообщение о том, что наше заявление принято к рассмотрению, и тут же ответ о том, что ранее проверка проводилась.
Любовь Прижукова происходящее оценивает как заговор молчания или как глухую оборону надзорных и судебных ведомств.
Сделали вид, что проверили. Отнесли мы 2 сумки бумаг, 2 часа объясняли ситуацию по каждому хозяйству. А в результате получили стандартный ответ, который уже получали много раз. Обыкновенная отписка, в которой ничего на наши аргументы, никакого ответа не дадено. Заговор молчания. Или это их глухую оборону.
Сельскохозяйственные земли тем временем зарастают березками, а на место протестующих пайщиков приходят их наследники. У них тоже все отбирают, объясняет Любовь Борисовна.
У наследников все отобрали. Даже у тех, у кого зарегистрирована собственность в регистрационной палате, то все признано недействительным.
Именно так произошло с Надеждой Гашенковой. Оформленная на нее собственность на землю теперь оформлена на тех, кого пайщики называют рейдерами.
Свои права на нашу собственность, которую мы имеем. Суд еще не кончился. Сейчас это будет еще кассационные жалобы написали областной, Московской областной. И будет продолжаться дальше.
Любовь Прижукова о деле Гашенковой.
У нее зарегистрированная собственность по решению суда зарегистрирована была. Суд в 2002 году признал собственность за Гашенковой Надеждой Сергеевной. По завещанию за ней. Значит, она зарегистрировала это все, занесено в ЕГРП, в Единый государственный реестр прав. Теперь они свидетельства не оспаривают, а заявили, что наследодатель неправильно включил земельный пай в наследственную массу. Так эти наши захватчики-рейдеры инициировали суд, пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Якобы они открыли для себя новость, что у них в 2002 году их интересы нарушены, и у них отобрали их якобы законную землю.
То есть оспариваются все документы до 2002 года.
Когда выдавали Гашенковой свидетельство, все ошибались. С 92 года все были в заблуждении и отдавали не то, что надо, не то, что принадлежит давно им, вот этим вот рейдерам. Все отрицают, все документы отрицают, все постановления главы администрации, на основании которых выдано свидетельство, регистрация в регистрационной палате, все отрицается. Суд у нас не только слепой и глухой, ничего не слышится, и пишут свое решение, какое нужно, и все.
Перед походом к генеральному прокурору обманутые пайщики, не доверяющие судам и не увидевшие реального надзора прокуратуры, сами сформулировали очередную жалобу, перечислив в ней нарушение норм законодательства. Любовь Прижукова объясняет, ведь судьи и прокуроры не видят очевидных с точки зрения пайщиков нарушений.
Жалоба написана очень подробно, по каким статьям нарушено законодательство при вынесении вот этого неправового решения. Очень подробная кассационная жалоба. Там перечислены все буквально нарушения. Их на четырех руках не хватит пальцев, чтобы перечислить.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Водительские права жителя Обнинска Валерия Юнга украшает аккуратный прокол. На левом глазу фотографии появилась маленькая, можно сказать, микроскопическая дырочка, которую хорошо видно только на просвет. Еще она неплохо ощущается пальцами с обратной стороны. Как утверждает Валерий Юнг, глаз на фотографии проколол инспектор ГИБДД в результате конфликта. Юнг был остановлен за то, что ехал непристегнутым. Водитель утверждал, что ремень безопасности был на месте, рассказывает Валерий Юнг.
Они меня держали более 40 минут, ну, пока они составили протокол, пока они там его написали, пока я писал объяснение. Времени, конечно, я просидел очень много. Злой и расстроенный, взял документы, они мне отдали, пожелали счастливого пути. Пожелали, да. Я сел в машину и поехал. Приехав домой, стал раскладывать документы свои, портмоне. И каково же мое было удивление, когда, взяв в руки права, я обнаружил, что у меня левый глаз был проколот острым предметом. То, что там был я пристегнут, не был пристегнут, будет мне штраф, не будет, меня это не интересует. Меня просто возмутило другое. То есть сотрудник ГАИ испортил личное имущество. Документ, который действует в России и за рубежом. Потом, взяв вот свои права, посмотрев, лично мне было неприятно. Такое ощущение, что какая-то, может быть, оккультная секта или порча, наговор какой-то, я не знаю, там, чернокнижник. То есть у человека проколон глаз. Ну, неприятно.
Такая история не единична. Автомобильные форумы в интернете забиты рассказами о проколотых правах. Такое происходит в Белгороде, Твери, Мурманске, Уфе и во многих других городах России. Авторы сообщений пишут о дырках в глазах, на носу, на горле, под ухом. Все это напоминает условные сообщения сотрудников ГИБДД друг другу. Интернет-сообщество уверено, проколотый глаз означает, что владелец прав любит поспорить, дырочка под ухом сигнализирует о юридической подкованности, проколотый нос говорит о том, что водитель был задержан пьяным за рулем, но легко заплатил выкуп. Начальник Обнинского отделения ГИБДД Сергей Петров в телефонном разговоре опроверг предположение о том, что его подчиненный мог проколоть права Валерия Юнга. По мнению Сергея Петрова, это вообще невозможно сделать. Во-первых, права изготовлены из пластика в 1.5 миллиметра толщиной, и проколоть их трудно. Во-вторых, остановленный водитель находился рядом, и в его присутствии трудно что-либо сделать с правами незаметно. А в-третьих, обладатель документа мог дырочку проделать сам. Правда, из каких побудительных мотивов, непонятно. Комментирует адвокат Сергей Бабицын.
Полагаю, что здесь довольно сложно юридически доказать, откуда берутся данные проколы, потому что момент образования прокола, наверное, не установить. Однозначно действие не основано на законе, потому что никакими нормами не предусмотрено прокол. Я полагаю, что если люди, которые обнаружили после посещения сотрудника ГИБДД данные отверстия, будут обращаться в суд на незаконные действия сотрудники ГИБДД, и таких обращений будет масса, то это может вызвать какой-то общественный резонанс. Хотя в этих исках, в этих заявлениях, в этих жалобах будет, конечно же, отказано, потому что здесь однозначно неправомерное действие нужно будет доказать. Так как доказать видео только записью, наверное, так, либо в службу собственной безопасности ОВД. Случай, конечно, шокирующий. Наверное, надо больше просто обращать всем внимание на данные факты. Но передавать документы сотрудникам милиции мы обязаны. Следить за руками, быть внимательней, не отходить от своих документов.
Валерий Юнг написал жалобы в различные инстанции, в областное управление ГИБДД, в прокуратуру, в суд. Он надеется, что ему заменят права на новые за счет милиционера. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Пятигорчанка Лилия Прокопович – человек общительный. Именно поэтому она каждый месяц платит за телефонные переговоры почти половину пенсии. Но на этот раз телефонные счета удивили и ее.
Все вместе 1258 рублей по Ставропольскому краю. И плюс за пределами переговорчики 1537 рублей общая сумма.
Если без заявления, какая сумма?
Если вы не оформляли никакого договора, у вас абонентская оплата безлимитный – 315 рублей.
315?
Да.
Почему-то 292 говорили, 315.
С 15 января приказ 315 рублей.
Все ясно.
В результате женщина расстроилась.
Ну, телефон, ну, можно обходиться, чтобы скорую только вызвать, и все. Нужно же и общаться. А как общаться, когда ноги больные, все больное? Естественно, общаешься сейчас только по телефону.
С ней солидарная пенсионерка Лариса Бондаренко, для которой единственным средством связи с внешним миром из-за больных ног стал телефон.
Как же отказываться? Нас вообще уже лишают всякого общения. Как можно отказаться? Естественно, люди не будут отказываться, но это все сложности, сложности и сложности. Усложняют нам нашу и так очень трудную жизнь.
До 1 февраля этого года все пятигорчане платили по 210 рублей аванплаты за пользование городским телефоном. С 1 февраля Ставропольский край перешел на новую систему оплаты телефонных услуг. Абонентам компании ЮТК, основному телефонному оператору города, предложили три тарифных плана – комбинированный, повременной и самый популярный – безлимитный, без ограничений во времени, который, по сути, подорожал на 100 рублей. Первоначально сообщалось, что безлимитный тариф будет стоить 295 рублей в месяц, но придя на сервисный участок связи, абоненты обнаружили, что оплата выросла до 315 рублей.
Информации никакой, по сути дела, не было. Сейчас посмотрю, может, мне подскажут, сколько часов я истратила вот за предыдущий месяц, чтобы мне сориентироваться, что можно перейти или нет на другой.
Но, опять-таки, они же подняли планку. До 300 довели то, что мы раньше платили 210. А сейчас 300, ну, без 5 копеек, 295. 315 уже? Ну, когда заполняли, было 295. Ну, это понятно, так все повышается, и это будет повышаться.
Другой, не менее неприятный сюрприз, новая система оплаты преподнесла тем абонентам, телефонные номера которых начинаются на цифры 4 или 8. Вместо прежней оплаты в одно окно, теперь они должны оплачивать междугородние переговоры в сервисном центре, а абонентскую плату вносить на почте.
Ну, в результате будет двойная очередь и здесь, и там. Больше времени мы потратим, и неизвестно, как там еще будет устроено все.
Ну, у кого здоровье есть, пустое. Уже, знаете, раньше казалось, что телефон – это роскошь, да? А в данный момент это уже как необходимость человеку. И вот все что-то придумывает, что-то изменяет.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Владивосток, Сергей Соколов. Маленький народ на большой земле. Они живут в Тернее. Это самый север Приморского края. Здесь в поселках, куда даже летом проехать сложно, живут уже не одну сотню лет удыгейцы. Охота, рыбалка, ремесла – все, на чем держится культура целого народа. Но прошли спокойные времена, и леса затрещали от топоров, а реки обмелели. Современные проблемы оказались для коренных обитателей края почти неподъемными. Безработица, отдаленность от центра, невнимание властей, говорит основательница общественного движения малочисленных народов Приморья, Раиса Андрейцева.
Не хватает духовного общения, то есть разговоров, какого-то смысла жизни. Потому что охотники приходят, и они начинают пить, их родители. Привезли туристов, повезли к верховью Бекина. Назад ехали пьяные. И, в общем, отец утонул. Старший сын, молодой парень, 17 лет, сгорел там вместе с домом. Тоже вот пили. И вот один мальчишка остался бы с матерью. Ну вот он взял себе застрелил.
По крупицам и частям собирает свою культуру Раиса Андрейцева. Она потомственная шаманка, одна из 600 чистокровных УДГ. Пока были возможности, там у себя в Тернейском районе она организовывала праздники, ярмарки, выезды. Теперь всю свою пенсию тратит на покупку традиционных костюмов и инструментов. А свободное время – на обивание порогов чиновников. Раиса Максимовна еще и председатель краевой общественной организации малочисленных народов «Кедр». Ее мечта – создать национальный центр УДГ. Не большой нацпарк, а 3-4 дома, куда бы приезжали. Приезжали туристы, а сами жители этой мини-деревни занимались традиционными ремеслами.
Мы хотим, значит, построить все-таки этот национальный центр. И жилые дома там, в общем, для удыгейцев, которые будут работать в этом. В центре будут полностью удыгейские халаты, одежка, там это, показывают традиции, быт, вот это вот все, национальное блюдо готовить. Ну, то есть возродить вот это, показать, как жили раньше у нас предки.
Спустя почти 5 лет пробивания этой идеи Раису Андрейцеву услышали аж в Москве. Проект хоть и признали, но в финансировании отказали. Причиной стала его будущая прописка. Место под деревню Раиса Максимовна нашла поближе к Владивостоку, чтобы туристов недолго ждать. А в Москве посчитали, что лучше Тернея не найти. Это, конечно, так, соглашаются потомственные ОДГ, но туда дорога занимает почти 11 часов, а в таежные поселки вообще можно только вертолетом попасть.
Я вот, ну, болит душа. По-удыгески Кутумева. У Нини, вот так можно сказать, понимаете, я уже думаю, ну, иногда просто вот устаю уже, вот как белка-то, вот эта вот бессмысленная вот эта беготня.
В последнее время общинам только и обещают, выделим деньги, привлечем туристов, устроим жизнь. Раиса Максимовна бесконечно обивает пороги администрации, министерств, фондов и даже прокуратур, но пока к просьбам поддержать исчезающую культуру не относятся серьезно. В крае нет программ поддержки коренных народов.
Для Радио Свобода Сергей Соколов, Владивосток.
В эфире Псков, Анна Липина.
Жуть была, когда на самом деле это все горело. Да, это была жуть. И запах такой, это было не продохнуть.
Жительница деревни в Палкинском районе Ираида Соловьева вспоминает события 2-летней давности. Пожар на складе устаревших пестицидов. Точнее, пожар в военном бункере, расположенном неподалеку от деревни Лесное. В этот бункер были свезены 580 тонн пестицидов из 10 районов области. Там собраны пестициды первого класса опасности – агронал, граназан, органические ртутные соединения. Бункер при пожаре устоял, но едкий дым несколько дней окутывал близлежащие деревни. Предположительной причиной возгорания тогда назвали самовозгорание химикатов. Также возгорание могло произойти из-за неправильного хранения ядовитых веществ. При закладке в бочке могла попасть влага, которая спровоцировала химическую реакцию. Пластиковые бочки нагрелись и загорелись. Между тем, после пожара были взяты пробы воды и снега. Концентрация ядов в них оказалась в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили областные власти. И тем дело закончилось. Однако местные жители обратились с жалобами в прокуратуру. В прокуратуре на сигнал отреагировали, стали проводить проверку и установили, реализация проекта по утилизации устаревших пестицидов велась с отступлением от законодательства.
Поскольку подобного рода деятельность подразумевает под собой потенциальную опасность для окружающей среды, необходимо было разработать проект, который должен был пройти в обязательном порядке государственную экологическую экспертизу. Как нами установлено, это требование закона соблюдено не было.
Сообщили в прокуратуре. Между тем, федеральный закон об охране окружающей среды устанавливает, что госэкспертиза должна проводиться на стадии планирования проекта. Вместе с тем, федеральный закон об экологической экспертизе утверждает, проведение экспертизы обязательно до принятия решения о реализации проекта. Речь идет о российско-датском проекте по утилизации ядохимикатов, который стартовал еще в 2004 году на территории региона. Проект предусматривает работу по оценке количества ядохимикатов на территории области, их сбор и затаривание. Тем самым Дания помогает улучшить экологическую ситуацию в бассейне Балтийского моря. Общая стоимость проекта, который в основном финансируется датской стороной, составляет 15 миллионов рублей. На склад у деревни Лесное в Палкинском районе в рамках этого проекта было свезено около половины всех пестицидов области. После пожара склад был просто засыпан песком. После вмешательства прокуратуры в ноябре 2006 года решением суда в вину администрации Псковской области был вменен факт незаконного бездействия по делу о сгоревшем складе пестицидов. И вот 2 месяца назад возобновились работы по утилизации этих ядохимикатов.
При перезатаривании склада в Палкинском районе берутся все анализы абсолютно. К этому привлекаются специалисты санэпидемстанции, специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Мы в соответствии с законом проводили общественные слушания в Палкинской волости.
Сообщил Владимир Афанасьев, председатель Госкомитета по природопользованию области. Бункер вскрыт. Часть находившихся внутри бочек вынесена наружу. Люди, которые работают на соседней ферме, жалуются на постоянный едкий запах, который усиливается при дуновении ветра.
Забрали бы все это, куда-нибудь увезли.
Об этом мечтают жители окрестных деревень. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Если китайцы встречают Новый год по лунному календарю шумно, раскрашивая небо яркими фейерверками, то для тувинцев каждый Новый год начинается с размеренных молитв. Не исключением стал и наступивший для них 8 февраля год земляной крысы. Уже в 9 часов вечера и в центральном буддийском храме, и в зале музыкально-драматического театра яблоку негде было упасть. Ламы читали самые главные сутры до 5 часов утра. С древних времен существует поверье, что спать в предновогоднюю ночь нельзя. В эту ночь богиня Лхамо облетает землю с 2 списками, и тех, кто не бодрствует, заносит в число мертвых. В последнее время среди буддистов, проводящих предновогоднюю ночь за чтением молитв, все чаще можно встретить и русскоязычных жителей.
Мы сюда пришли сегодня с детьми, как меня отец учил, моего отца учил дед, уважать традиции. Мы из дома взяли продукты, преподносим огню, к алтарю. Год был хороший, счастливый, что боги как благоволили нам.
В будущем году для наших детей, для нас было здоровье, успех, все хорошее.
В праздновании Шага, так в Туве называется Новый год по лунному календарю, причудливо переплелись и языческие традиции, и религиозные каноны. Отсчет Нового года ведется с момента восхода солнца. Едва его первые лучи скользнут по заснеженному гребню горы, год считается наступившим. Встреча первых лучей солнца – особый и самый главный ритуал, который проводят шаманы у излученной Енисея. Любопытно, что на рассвете костер горит и перед главным буддийским храмом. Но здесь звучат не шаманские заклинания, а буддийские молитвы и благопожелания. Праздная толпа всю ночь кочует с места на место, посещая и буддийские молебны, и шаманские мистерии. В Туве статус национального праздника Шага после почти 70-летнего забвения получил в 1992 году. Он закреплен в качестве официального праздника в действующей Конституции Республики и объявляется выходным нерабочим днем. После его возрождения прошло более 10 лет, но древние традиции знают еще не все. Поэтому в национальных школах ввели специальный предмет – народоведение. И как считает преподаватель тувинского языка Кызылской гимназии номер 9 Светлана Шулумаадыр, поэтому подрастающее поколение зачастую знает обычаи предков лучше своих родителей.
Есть такая поговорка: яйцо курицу не учат, но у нас сейчас такой парадокс. Дети, которые изучают вот этот предмет народной педагогики, которые изучают народные традиции и обычаи, об этом они рассказывают своим родителям. Родители узнают от своих детей.
Ритуалов множество. Главный, который обязательно стараются выполнить все, обряд очищения, освобождающий от грехов. С утра в каждой верующей семье замешивают тесто, нарезают его на мелкие кусочки, которые потом медленно перекатывают по часовой стрелке по всему телу. Считается, что таким образом не только очищается плоть от грязи, но и душа освобождается от грехов и скверны. Затем эти кусочки теста сжигают в костре. Рецепт приготовления такого теста прост. На 100 граммов ячменной муки берется такое же количество топленого масла и щепотка сахара. На следующий, первый день Нового года, начинается раздача подарков. В каждой тувинской семье есть хадак, небольшой отрезок шелковой ткани, на котором преподносятся подарки от конфет до молочной водки. Обязательно отдача, то есть каждому презентовавшему подарок, тоже нужно вручить гостинец. Традиционными стали народные гуляния, которые в Кызыле, например, проходят на главной площади столицы, площади Арата. Организуется выставка-продажа блюд национальной кухни, конкурсы национальных игр, с импровизированной сцены звучат частушки и скороговорки.
Айым билек мене мышкаш, айдын жырып жүвеле жок, авам биле ача мышкаш, авыралды улысла жок. Алыш биле кемшек ышкаш, ағым шапын кемнер кайдал, авам биле ача мышкаш, авыралды улыс кайдал, улыс кайдал.
В Туве Новый год празднуют 3 дня. Это время, когда забываются вечные проблемы, люди становятся добрее, доброжелательнее относятся друг к другу и, конечно же, связывают надежды на лучшее будущее. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром состоялось возложение венков к вечному огню в центре Волгограда, а после военный парад на площади Победы.
На Сосковском округе была обнаружена группа бандитов, которые причастны...
Поводом для акции стало намерение городских властей снести 5 домов на тележной
улице. Депутат заочно приговорен к тюремному заключению и объявлен в розыск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.